микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Приход Гарибашвили, так сказать, не разрядит обстановку в стране.
В Грузии прошло обсуждение состава нового правительства во главе с Ираклием Гарибашвили.
Он принимает гормональные препараты. Внешность у него тоже мужская. Но полностью изменить свое тело хирургическим путем Сергей не успел. Оно так и осталось женским.
Осужденного в Петербурге трансгендера, который является мужчиной только по документам, могут отправить в мужскую колонию.
Кнопкодавил – так в Украине отзываются о тех депутатах, которые голосуют и за других во время голосования за законопроект об открытии рынка земли.
В Украине впервые предъявлено подозрение в уголовном преступлении депутату Верховной Рады, уличенному в голосовании от имени других. Но начнем с главной темы. В минувшую субботу Верховный суд России подтвердил решение суда низшей инстанции о замене основателю фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному условного срока на реальный по так называемому делу Ифраше. Согласно этому решению, Навальный проведет в колонии общего режима приблизительно 2.5 года. В тот же день был вынесен приговор по другому уголовному делу, возбужденному против Навального, о клевете. Ветеран войны Игнат Артеменко подал жалобу на Навального после того, как тот назвал продажными халуями участников агитационного ролика за принятие поправок к Конституции России. Артеменко был единственным из тех, кто подал в суд, хотя в ролике также участвовали актеры Иван Охлобыстин и Василий Лановой, дизайнер Артемий Лебедев, хоккеист Вячеслав Фетисов и другие. Навального приговорили к штрафу в 850 тысяч рублей, самому крупному штрафу из когда-либо присужденных в России по делам о клевете. С хроникой судебных заседаний по делам Навального наш корреспондент в Москве Иван Воронин.
«Россия будет счастливой», – заявил Алексей Навальный в последнем слове, одном из двух, произнесенных 20 февраля в Бабушкинском суде Москвы. Его адвокаты потребовали немедленно освободить политика, ссылаясь на обеспечительную меру Европейского суда по правам человека. Документ огласила адвокат Ольга Михайлова. Суд для Навального продолжился за стеклом аквариума для подсудимых. Под арестом политик больше месяца, с момента возвращения в Россию после лечения и реабилитации в Германии. За день до истечения испытательного срока Навального по делу Ифраше Европейский суд признал его незаконным. Федеральная служба исполнения наказаний инициировала замену условного наказания реальным за неявки в инспекцию ведомства. Свои отношения с инспекцией Навальный описал с помощью мема из ТикТока.
В ТикТоке есть такой шаблон, который называется «А все уже все». Я говорю, так мы же сразу вернули. Они говорят, а надо было раньше. Я говорю, ну только раньше, в ту же самую секунду отправили. А вы смотрите, а все уже все.
Навальный систематически нарушал условия испытательного срока, считает прокурор Екатерина Фролова. Доводы о незаконности дела Ифраше, по ее мнению, надуманы и необоснованы. Здесь обвинитель ссылалась на решение Верховного суда России. Навального выписали в сентябре, продолжила Фролова. Судя по публикациям в Инстаграме, интервью блогеру Юрию Дудю и поездке в Дрезден, он превосходно себя чувствовал, уверена прокурор. По ее словам, защита Навального пыталась доказать исключительное право на его вседозволенность.
Еще до 20 августа 2020 года Алексей Анатольевич 7 раз нарушил условия испытательного срока, которые были ему установлены за Москворецким районным судом города Москвы, а также Люблинским районным судом на протяжении 2 месяцев, соответственно, до ноября 2020 года, Алексей Анатольевич не уведомлял уголовно-исполнительную инспекцию о своем месте нахождения.
Судья Московского городского суда Дмитрий Балашов поставил решение о сроке в колонии для Навального в силе.
За честь срок отбывания наказания время нахождения Навального Алексея Анатольевича под домашним арестом в период с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. В остальной части постановления оставить без изменения, апелляционной жалобы без удовлетворения.
Суд номер 2 о клевете. Действующие лица вплоть до прокурора те же, кроме судьи. Снова председательствует Бабушкинский суд. Второе последнее слово Навального. Он снова обвинил оппонентов по делу в использовании ветерана войны Артеменко. По словам политика, один день работы суда над Навальным стоит больше, чем вся помощь государства ветерану Артеменко за последние 4 года. Вы это устроили, чтобы вечером по телевизору сказать, Навальный сидит не потому, что скрывался от инспекции, а потому, что оскорбил ветерана, заявил политик. Через 5 часов после его выступления судья Акимова огласил обвинительный приговор, назначив 850 тысяч рублей штрафа по делу о клевете. Прокурор просила на 100 тысяч больше.
передавал наш московский корреспондент Иван Воронин. Итак, Алексей Навальный в минувшие выходные произнес сразу два последних слова на суде, а из всех его последних слов, как он сам заметил, можно будет издать целую книгу. Возможно, со временем так и произойдет. А пока давайте послушаем, что говорил Навальный в суде. Начнем с фрагмента последнего слова Навального на суде по делу о клевете.
Когда в своей камере я телевизор включал, вот не включишь, там рассказывают про то, как, значит, я оскорбил ветерана. А ветераны, конечно, это самое важное, что только есть в стране, какую помощь они оказали ветерану Артеменко. Вот там справка за последние 4 года. Он 3 раза получил сертификаты на фронт-товары, 1 раз на фронт-продуктов, и 3 раза он получил сертификат на продукты. И если я правильно посчитал, мне кажется, я правильно посчитал, общая стоимость этих сертификатов за 4 года примерно 11 тысяч рублей. Вот и вся ваша забота, ё-моё, о ветеранах, понимаете вы? Лицемерные вы негодяи. Вот в этом и выражается все настоящее отношение к ветеранам, пожилым людям, ко всем, которые происходят в стране. Еще одна страница материала дела – это состав следственной группы. 15 человек из разных регионов, 15 бездельников и охламонов свезли в Москву, сняли им жилье, дали командировочные, повышенные зарплаты для того, чтобы они расследовали это преступление, понимаете? На это ушло больше денег, чем ветеран получил от государства помощи за всю жизнь, наверное. Один день этого суда, посчитайте, сколько здесь стоит госслужащих, один день этого суда стоит гораздо, гораздо больше, чем ветеран, участник войны Артеменко, получил за последние 4 года помощи от государства, которое осмеливается заявлять о том, что оно заботится о ветеранах.
А вот как Алексей Навальный завершил свою речь на суде по делу Ив Роше.
За кем правда, тот и победит. Это очень важно. И несмотря на то, что страна наша сейчас, ну, конечно, она построена на несправедливости. И мы постоянно сталкиваемся с несправедливостью. Ну, и видите, вот худший вид несправедливости – это несправедливость вооруженная. Но, тем не менее, мы видим, что одновременно с этим вот миллионы людей, десятки миллионов людей, они хотят правды. Они хотят добиться правды. И рано или поздно они ее добьются. Они насытятся, потому что всем же очевидно. Ну вот есть дворец, ты можешь говорить, что он есть мой, или его нет, но он есть. Ну есть вот эти вот нищие люди, ты можешь говорить сколько угодно, что у нас, значит, высокий уровень жизни, но страна бедна, и это видно всем. Они должны быть богаты. Вот нефтепровод построили, деньги зарабатывают, а денег нет, и это правда. И против нее не попрешь. И рано или поздно эти люди, которые хотят правды, они добьются своего, они насытятся. И важная вещь, которую я вам хочу сказать, и в вашем лице, в лице вас, прокурора, вообще всей власти, а всем людям, что важно не бояться этих людей, не бояться тех, кто добивается правды. Ну, потому что вот многие же опасаются, может, что будет революция, какие-то кошмары, потрясения, но подумайте сами, как хороша была бы жизнь без постоянного вранья, без этой лжи. Я не верю, что люди хотят стать полицейскими, чтобы потом рассказывать, как классно мы там, типа, на митинге кому-то там раскроили голову, или вот мы там конвоировали чувака, а он невиновный. Мы слушаем его последнее слово. Никто не хочет этого. Ну, никто не хочет быть таким. Все хотят быть там нормальным полицейским. Потому что от вот этого вранья одни минусы. Плюсов-то для них нет, даже зарплату больше не платят. Минусы есть, а плюсов нет. И для всех. А бизнес? Вот бизнесмены. И любой бизнес в стране, он стоит в 2 раза дешевле. Потому что нет судебной системы, потому что несправедливость, потому что это бардак, нищета. И, конечно, всем было бы гораздо лучше, если бы этого вранья и несправедливости не было, было бы гораздо лучше, если бы те люди, которые хотят правды, добились бы этой правды, ФСБшники. Но то же самое, никто, ни один человек на свете не был школьником с горящими глазами, который говорил: пойду в ФСБ и меня там будут отправлять, чтобы я стирал трусы оппозиционеров, потому что кто-то их намазал ядом. Нет таких людей, никто не хочет этого делать. Все хотят быть какими-то нормальными, уважаемыми людьми, там, ловить террористов или бандитов, шпионов, бороться с этим совсем. И это очень важно. Просто не бояться людей, которые добиваются правды, а может быть даже как-то их поддержать. Прямо, косвенно. Или просто, может быть, даже не поддержать, а хотя бы не способствовать этой лжи, не способствовать этому вранью, не делать мир хуже вокруг себя. В этом есть, конечно, небольшой риск, но, во-первых, он небольшой, а во-вторых, как сказал другой выдающийся философ современности по имени Рик Санчес, жизнь — это риск, а если ты не рискуешь, значит, ты просто вялая кучка молекул, собранных беспорядочно и плывущих по течению Вселенной. И последнее, что хочу сказать, приходит сейчас куча писем. И каждое второе письмо заканчивается фразой «Россия будет свободной». И это классный лозунг. Я его тоже постоянно говорю, повторяю, пишу в ответ, скандирую на митингах, но я постоянно думаю, что-то мне не хватает. Ну, то есть я хочу, конечно, чтобы Россия была свободной, но это необходимо, но недостаточно. Это не может являться целью самой по себе. Я хочу, чтобы Россия была богатой, что соответствует ее национальным богатствам. Я хочу, чтобы эти национальные богатства справедливо распределялись, чтобы все получали какую-то свою долю нефтяного и газового пирога. Я хочу, чтобы ну, не только свободные, но и, знаете ли, с нормальным здравоохранением, чтобы мужчины доживали до пенсионного возраста. Потому что сейчас у половины мужчин в России этого не получается сделать. Да у женщины намного лучше. Я хочу, чтобы образование было нормальное, и люди могли нормально учиться. Я, ну, конечно, хотел бы, чтобы за одну и ту же работу в России вы получали такую же зарплату, как в средней европейской стране. Потому что сейчас, конечно, гораздо меньше. Любой. Полицейский, программист, журналист, кто угодно, все получают гораздо меньше. Я хотел бы, чтобы много других вещей случилось в нашей стране, и поэтому нужно же бороться не только с тем, что Россия не свободная, а то, что в целом она по всем направлениям несчастна. Россия постоянно, вот у нас все есть, но тем не менее это какая-то несчастная страна. Русскую литературу откройте, великую русскую литературу. Да боже мой, одни описания несчастья и страданий. Мы очень несчастная страна, и вот в круге этого несчастья не можем из него вырваться, а, конечно, хочется.
И поэтому лозунг я предлагаю изменить и говорить о том, что Россия должна быть не только свободной, но и Россия должна быть счастливой. Россия будет счастливой.
Говорил основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Народный депутат Владислав Полик голосует в сессионном зале парламента, нажимает кнопку за себя и заодно за отсутствующего коллегу.
Кого в Верховной Раде Украины называют кнопкодавилами? Об этом в конце выпуска, а сейчас репортаж из Тбилиси. Парламент Грузии обсудил сегодня состав нового правительства страны во главе с 38-летним экс-министром обороны Ираклием Гарибашвили. Еще до начала этой процедуры было очевидно, что новый кабинет министров будет утвержден. Прежнее правительство Георгия Гахарии подало в отставку после того, как премьер отказался санкционировать штурм здания главной оппозиционной партии «Единое национальное движение», где забаррикадировались лидеры практически всех оппозиционных организаций, пытаясь помешать аресту председателя партии «Единое национальное движение» Никанора Мелия. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Весь оппозиционный политический спектр Грузии в лице партийных лидеров, а также руководителей наиболее влиятельных неправительственных организаций и оппозиционных телекомпаний уже несколько дней держат оборону в офисе партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Тем самым они пытаются помешать аресту председателя этой партии Никанора Мелия. На днях Тбилисский городской суд постановил арестовать Мелию за отказ в полной мере уплатить залог по делу о попытке насильственного захвата власти и организации насилия против полицейских в так называемую «Гавриловскую ночь» 21 июня 2019 года. Тогда тысячи тбилисцев бурно протестовали против визита в Грузию депутатов Государственной Думы России, в том числе президента Межпарламентской Ассамблеи Православия, члена фракции КПРФ Сергея Гаврилова. Православный коммунист Гаврилов уселся в кресло председателя парламента Грузии. В ходе столкновений более 300 человек получили увечья. Никанор Мелия назвал судебный залог, цитата, «позорной рабской данью Владимиру Путину» и заявил, что не боится ареста. Премьер-министр Георгий Гахария сказал на чрезвычайном брифинге, что немедленный штурм здания оппозиционной партии может привести к жертвам, а поскольку он не нашел понимания в собственной команде, то есть в правящей партии «Грузинская мечта», то вынужден подать в отставку. Лидеры «Грузинской мечты», собравшиеся, выдвинули на пост премьера Ираклия Гарибашвили, политика гораздо более радикального и непримиримого по отношению к Михаилу Саакашвили и его команде. Новый премьер убежден, за всеми, по его словам, деструктивными процессами в стране стоит именно Саакашвили. В первых же заявлениях при обсуждении в парламенте вотума доверия новый глава правительства категорически исключил любой компромисс с оппозицией по нескольким ключевым вопросам. Арест Никанора Мелия он назвал неминуемым, цитата, «где бы он ни прятался». А требование о назначении внеочередных парламентских выборов отказался даже обсуждать с оппозицией. «Закон есть закон, партийность не является укрытием для криминала. Всех, кто вышел за рамки закона, мы вернем в эти рамки», предупредил премьер, продолжив в том же духе. Переговоры с оппозицией, конечно, необходимы, но не с криминальными элементами, суровым тоном заключил Ираклий Гарибашвили. Под криминальными элементами председатель правительства имеет в виду не только Никанора Мелию, но бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулаву, а также лидера партии, победившая Грузия Ираклия Окруашвили, проходящих по тому же делу о попытке насильственного свержения власти. И, наконец, экс-президента Михаила Саакашвили, приговоренного в общей сложности к 9 годам лишения свободы по двум уголовным делам за превышение служебных полномочий. Три предшественника Ираклия Гарибашвили на посту премьера от правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Квирикашвили, Мамука Бахтадзе и Георгий Гахария считались мягкими политиками. Гарибашвили слывет ястребом по сравнению с ними. Чем это грозит Грузии в нынешней взрывоопасной обстановке? На этот вопрос «Радио Свобода» отвечает депутат парламента нескольких созывов, правозащитник Елена Тевдорадзе.
Я согласна в данном случае с позицией, что приход Гарибашвили, так сказать, не разрядит обстановку в стране. Поэтому я очень волнуюсь, к сожалению. Остальная команда, особенно молодые, которые сейчас пришли, вот, соцнеба вместе к власти, не смогут его остановить.
Елена Константиновна, то есть вы считаете, что Гарибашвили надо, так сказать, притормаживать, чтобы он не наломал дров?
Его трудно притормаживать, он без тормозов. Поэтому я и очень волнуюсь. Я боюсь, что это может вылиться в очень тяжелую картину. Не могу сказать, что это, может быть, будет революция, но точно спокойно жить страна не будет, это факт.
Считает Елена Тевдорадзе. Михаил Саакашвили уже заявил, что новый премьер на самом деле не так уж и страшен. Цитирую. «И эти ничтожества управляют страной, которую я построил. Но это ненадолго. Их правление подходит к концу», уверен бывший президент. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода» Тбилиси.
Время свободы. В Петербурге решается судьба осужденного трансгендерного человека, который является мужчиной только по документам и рискует попасть в мужскую колонию, где его неминуемо ожидает насилие и унижение. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Сергей, имя изменено. Приговоренный к 4,5 годам колонии за распространение наркотиков, родился с женским телом. До своего заключения он уже успел переменить свои документы. Теперь по паспорту он мужчина. Он принимает гормональные препараты. Внешность у него тоже мужская. Но полностью изменить свое тело хирургическим путем Сергей не успел. Оно так и осталось женским. Сейчас он находится в СИЗО №5. Никто не отрицает его вины. Но вместе с тем ясно и другое. Если Сергей поедет в мужскую колонию, его участь может быть трагической. Об этом говорит и создатель правозащитного проекта «Женщина-тюрьма общества», бывший член Петербургской общественной наблюдательной комиссии, занимающийся правами заключенных, Леонид Агафонов.
Женщина-мужчина, у нас разная система наказания. У женщин, например, максимально только общий режим, а у мужчин там и строгий, и особый режим. Даже по жизни заключения у женщин нет, а у мужчин есть. Проблема, в общем, вот в чем. Сейчас в СИЗО его в отдельную камеру посадили. Это хорошее решение на самом деле. И отлично, что там экспертиза была уролого-гинекологическая. И там установили, что у нее вот есть эти женские половые органы. И судья, исходя из этого, вынес свое решение, связанное с лишением свободы, даже дала ниже низшего и назначил общий режим. Если бы она бы отнеслась как к мужчине, к нему, она должна была дать ему минимум 10 лет, и режим должен быть строгий. И сейчас другая ситуация. Пока он находится в СИЗО, пока идет апелляция, он сейчас находится в камере в одиночной. Обычно это предоставляется как безопасное место, человека отдельно отселяют. Вторая проблема, куда, в какую колонию отправлять? По документам он мужчина. Но вы представляете, с российской кастовой системы отправлять мужчину с женскими половыми органами в мужскую колонию, но это просто подвергнуть человека сразу сексуальному насилию, там, унижению, оскорблению. Тема эта, она пока достаточно редкая, хотя они уже появляются сейчас. Юристы ЛГБТ-сети таких 4 дела уже ведут. Именно трансгендерных мужчин с женскими половыми органами. То есть это не единичная тема. Надо сейчас начинать разбираться, чтобы СИН и Минюст признал эту проблему и прокуратуру. Надо понимать, что этим людям надо делать какие-то особые условия в связи с тем, что у них не сделана полная коррекция тела.
Безопасность не единственная проблема Сергея. Не менее остро стоит проблема здоровья.
Трансгендерным людям гормональные препараты не входят в обязательное медицинское страхование. То есть это нужно дополнительно оплачивать. Естественно, ни в СИН, ни Минюст никто не будет оплачивать. И вторая проблема в том, что эти препараты надо еще передать туда, чтобы было желание у сотрудников СИН принимать эти препараты. Трансгендерные люди бывают разные. Есть мужчины трансгендерные, есть женщины. Вот я буквально вчера разговаривал с трансгендерной женщиной из Иркутска. Она отсидела там 11 месяцев, но у нее мужские документы, ну и органы, естественно, еще мужские. Она находилась в СИЗО, ее держали в одиночной камере. Там другая ситуация была. Ей было очень обидно, что она носит женскую одежду, но женские прически. Она жаловалась больше всего на том, что ее там 7 раз отправляли в карцер, то есть в СИЗО, и каждый раз ее специально брили на лысо. Такая форма издевательства, человек не осужден, ничего.
Защищает Сергея юрист ЛГБТ-инициативной группы «Выход» Ксения Михайлова. Она тоже говорит о проблемах здоровья.
В суд были представлены материалы, которые свидетельствуют о том, что вот его физическое тело не соответствует паспортному полу. Мы в качестве свидетеля допросили лечащего врача. Представили медицинские документы о том, что не была полностью проведены все операции, которые он бы планировал, о том, что у него имеется в яичниках новообразование, о том, что сохраняет фертильность, и о том, что ему необходимо дальше проводить операцию по удалению матки и яичников. У нас был актуальный вопрос о том, как ему продолжать гормональную терапию, поскольку ее неправильный прием или резкая отмена может повлечь за собой резкое ухудшение состояния его здоровья и угрозу его жизни. Вопрос не в том, что он обратно девочкой станет. Вопрос в том, что просто вся система организма может полететь. При поступлении в СИЗО 5 я предупредила, что такая ситуация есть, приговоры, в котором это все отражено. В результате, при поступлении в СИЗО он был направлен на медицинское свидетельствование в одну из больниц города. Получил заключение эндокринологу, которое подтвердил, что ему необходимо продолжение гормональной терапии. Сейчас в СИЗО 5 арсеналка, ему проводится гормональная терапия, но только теми гормонами, которые предоставляются его родственниками и друзьями. То есть сами они препаратом гормональным не обеспечивают, но и это уже очень немало. Они согласны этот препарат принимать и делать уколы согласно графику. Но сейчас стоит вопрос о том, куда уж СИН его направят. Потому что у него мужской паспорт, а в приговоре написан общий режим. 5 лет человека нельзя держать отдельно. Одиночное заключение – это несоразмерно тяжелое наказание. Дальше стоит вопрос о том, кто будет его снабжать гормонами 5 лет. Система уж СИН после перевода его в колонию, сможет ли она обеспечить ему безопасность?
Эти вопросы пока остаются без ответа. Для их решения, по мнению Ксении Михайловой, вся система в СИН должна избавиться от жесткого иерархического устройства, основанного на насилии. Михайлова считает, что для разработки специальной инструкции по содержанию в колониях трансгендерных людей должна быть создана рабочая группа из представителей ФСИН, правозащитников и врачей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Украине депутат может лишиться полномочий из-за нарушения процедуры голосования в Верховной Раде и получить за это штраф. Уголовную ответственность за голосование за других коллег, пока те отсутствуют на рабочем месте, в Украине ввели больше года назад. Но о первом подозрении прокуратура сообщила только сейчас. Репортаж Евгении Токарь.
Народный депутат Владислав Полик голосует в сессионном зале парламента. Нажимает кнопку за себя и заодно за отсутствующего коллегу. Депутат замечает камеру журналистов, но не останавливается. И голосует за соседа еще несколько раз. На связь с журналистами Полик не выходит. За него оправдывается коллега. Говорит, депутат хотел как лучше, мол, в зале не хватало голосов, поэтому и проголосовал за соседа. Полик кнопкодавил. Так в Украине отзываются о тех депутатах, которые голосуют и за других во время голосования за законопроект об открытии рынка земли. Это была президентская инициатива, которая не находила стопроцентной поддержки в парламенте. Тогда законопроект все же утвердили. Коллеги Полика настаивают, кнопкодавил не он один.
50 человек, которые кнопкодавили, уже год прошел, никого не наказали. Никого не наказали. Ворон ворону глаз не выколет, получается. А кого-то на стороне какого-то воробья поймать они умеют, да?
Уголовную ответственность за неперсональное голосование в Украине ввели в 2019-м. Теперь Владиславу Полику грозит штраф около 3000 долларов. А если вину докажут в суде, он может лишиться еще и депутатских полномочий. Кнопкодавство уже давно стало традицией украинского парламента. Как правило, его фиксируют активисты движения «Честно». Они говорят, пик кнопкодавства пришелся на прошлый созыв Рады, когда президентом был Петр Порошенко. Тогда в парламенте появились даже свои рекордсмены, например, депутат Антон Яценко.
Он у нас абсолютный рекордсмен. Во-первых, у него с того, что поймал честно, это 129 случаев кнопкодавства за его предыдущую каденцию. Умудрялся голосовать за себя и еще за 7 коллег.
Антон Яценко от журналистов не скрывался и открыто заявлял, другого выбора, чем голосовать за соседей, у него не было. Мол, многие депутаты на заседания не ходят, а законы принимать нужно. Правда, после принятия закона о неперсональном голосовании кнопкодавить Яценко перестал, как и ходить на заседания. Активисты движения «Честно» теперь внесли его в другой список – топ-прогульщиков. Говорят, кнопкодавов за последний год стало действительно меньше, а те, кто все же нажимают кнопку за коллегу, стали более изобретательны.
Они там ищут какие-то креативные механизмы, там толкать бедром, подславить стопку книжек, накрыть все полочки газетами, голосовать из-под газеты. Ну, то есть разные варианты предпринимают.
Но уголовную ответственность за кнопкодавство ни активисты, ни сами депутаты панацеей не считают. Мол, процедура наказания чересчур сложная, а решение суда может быть оспорено. Евгения Токарева, Украина.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.